Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните у поэта Юрия Левитанского знаменитые строки: «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы, каждый выбирает по себе». И действительно, для молитвы человек выбирает очень разные слова: из молитвослова или спонтанно изнутри своего сердца. Часто эти два варианта принято противопоставлять, хотя в реальности священники указывают, что человеку нужно и одно, и другое, и это два пути, которые друг друга дополняют. А иногда бывает, что слова из молитвослова, написанные древними и великими святыми, будто становятся для тебя твоими собственными. И опытные духовники говорят об этом как о том, к чему нужно стремиться. И каждый, кто хоть раз пробовал, понимает, как это непросто. Существует и еще одно противопоставление – молитва и деятельность, молитва и остальная жизнь. И это противопоставление ложное. Во всяком случае, так об этом говорит митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких пастырей и проповедников XX века. Как он объясняет, что молитва и есть жизнь, а жизнь и есть молитва? Услышим это через несколько секунд, а пока на мгновение вернемся к стихам Левитанского. «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы». Молитва и любовь стоят в одном ряду, и это, по моим ощущениям, очень рифмуется с размышлениями митрополита Антония, потому что о чем бы он ни говорил, он говорит о любви к ближнему и к Богу. Послушаем аудиоверсию сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент главы «Молитва и деятельность».
«Я буду говорить о молитве и о деятельности, но особенно хотел бы остановиться на молитве, или вернее на многосложном сочетании молитвы и деятельности, которое непрерывно выражается и плодотворным размышлением, и жизнью, питаемой углубленной мыслью, и максимальной трезвостью в ситуациях нашей жизни. Я хотел бы для начала сказать несколько слов о связи молитвы с жизнью не вообще, а с более непосредственной точки зрения. Слишком часто жизнь, которую мы ведем, встает свидетельством против нашей молитвы. И только если мы сумеем привести в гармонию слова нашей молитвы и то, как мы живем, молитва наполнится силой, светом, которых мы от нее ожидаем, станет действенной. Слишком часто мы обращаемся к Богу в надежде, что Он сделает то, что мы должны были сделать в Его имя и ради Него. Слишком часто наши молитвы подобны вежливым речам, отшлифованным от долгого употребления. Мы их приносим Господу изо дня в день, будто достаточно повторять Ему холодным сердцем, ленивым умом, без всякого участия нашей воли, огненные слова, которые родились в пустыне, в одиночестве, в предельном человеческом страдании, в самых напряженных ситуациях, какие когда-либо знала история. Мы повторяем молитвы, которые носят имена великих духовных подвижников, и думаем, что Бог их слушает, что Он принимает во внимание их содержание, тогда как единственное, что важно для Бога, это сердце того, кто произносит эти слова, воля говорящего, устремленная к исполнению Его воли. Мы взываем «не введи нас во искушение». И тут же, бодро, полный жадного любопытства, устремляемся туда, где нас подстерегает искушение. Или мы произносим «готово сердце мое, Боже», Псалом 56, стих 8. К чему оно готово? Если бы Господь поставил нам этот вопрос вечером, когда перед сном мы произнесли эти слова, не пришлось бы нам порой ответить дочитать главу детективного романа. Это единственное, к чему сейчас готово наше сердце. И так часто наши молитвы — мертвая буква, более того, буква мертвящая, потому что всякий раз, как мы допускаем, чтобы молитва наша была мертва, чтобы она не живила нас, чтобы присущий ей накал не пронизал нас, мы все меньше отзываемся на ее требования, на ее воздействие, и становимся все менее способны воплощать в жизнь те молитвенные слова, которые произносим. Это проблема, которую каждый из нас должен разрешить в своей жизни. Все выражения нашей молитвы должны стать жизненными правилами. Если мы сказали Богу, что просим Его помощи против искушений, мы должны всем устремлением души, всеми своими силами избегать всякого случая попасть в искушение. Если мы сказали Богу, что нам надрывает сердце мысль о том, что такой-то человек в голоде, в жажде, в одиночестве, мы должны услышать, как голос Божий нам отвечает: «Кого мне послать?» и встать перед Ним и сказать: «Вот я, Господи», и действовать немедленно. Книга пророка Исаии, глава 6, стих 8. Никогда нельзя допустить, позволить, чтобы промедление, посторонняя мысль, проникла в наше доброе намерение, вклинилась между указанием Божиим и нашим поступком. Потому что мысль, проскользнувшая словно змея, немедленно предложит «погоди» или «а так ли уж необходимо это сделать? Нет ли у Бога кого-то другого, более пригодного для этого дела?» И пока мы изворачиваемся в уловках, энергия, которую мы получили от молитвы и ответа свыше, угаснет в нас. Это очень существенно. Очень важна связь, которую мы должны установить между жизнью и молитвой сами, актом воли, который совершаем мы. Он не возникнет сам собой, но он может до глубины изменить нашу жизнь. Читайте молитвы, которые нам предлагаются молитвословом, утренние и вечерние молитвы. Выберите какую-нибудь молитву и сделайте ее программой жизни. И вы увидите, что эта молитва никогда не наскучит, никогда не потускнеет, потому что изо дня в день она будет оттачиваться, сама жизнь будет придавать ей остроту. Если вы утром попросили Господа защитить вас от такой-то нужды, такого-то искушения, такой-то проблемы, и сами будете бороться как должно, изо всех своих человеческих возможностей, в меру своей человеческой слабости, исполнившись, как парус ветром, дуновением силы божественной, то к вечеру у вас накопится многое, чем поделиться с Богом. Вы сможете благодарить Его за поданную помощь. Вам придется каяться в том, как вы этой помощью распорядились. Вы сможете радостно воспевать Его за то, что Он даровал вам исполнять вашими слабыми, хрупкими руками, слабыми человеческими руками Его волю, быть Его зрячим взором, Его внимательным слухом, Его присутствием, Его любовью, Его воплощенным состраданием, живым, творческим. Всего этого никто не может сделать за каждого из нас, иначе жизнь и молитва разойдутся. Какое-то время жизнь идет как шла, а молитва продолжает журчать все менее внятно, все меньше тревожит нашу совесть, ее напор слабеет. И поскольку жизнь настойчиво предъявляет свои требования, а молитва исходит от Бога, Бога кроткого, Бога любящего, который нас зовет и никогда не навязывается насильно, то умирает молитва. И тогда мы, чтобы утешиться, говорим, что теперь мы воплотили свою молитву в жизнь, и наша деятельность теперь является нашей молитвой. Мы не так относимся к нашим друзьям, к нашим родным, к тем, кого мы любим. Разумеется, мы делаем для них все, что должны делать. Но разве из этого следует, что мы забываем их сердцем, что никогда не думаем о них? Конечно же, нет. И неужели только Бог удостаивается нашего служения, но никогда мы не взглянем в Его сторону? Наше сердце не загорается любовью, когда мы слышим Его имя. Неужели только Богу мы служим с безразличием? Вот повод чему-то научиться и сделать какие-то выводы. Есть и еще один аспект молитвы, связанный с жизнью. Это включение молитвы в самую жизнь. Мы в каждую минуту сталкиваемся с ситуациями, которые превосходят наши силы. Если бы только мы подходили к этим ситуациям с молитвой, то из часа в час, изо дня в день, у нас было бы более чем достаточно случаев к тому, чтобы наша молитва стала постоянной и не прекращалась. Всегда ли мы помним, что наше человеческое призвание превосходит любые человеческие силы? Ведь мы призваны быть живыми членами тела Христова, быть в каком-то смысле все вместе, но и каждый по отдельности, продолжением воплощенного присутствия Христа в наши дни. Мы призваны быть храмами Святаго Духа. Наше призвание – быть в единородном Сыне всецелым Христом. Мы призваны стать причастниками божественной природы. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Вот каково наше человеческое призвание в самой своей сущности. И кроме того, это призвание охватывает все, что покрывает воля и действия Божии. Мы призваны быть присутствием Бога живого во всем созданном им мире. Разве мы могли бы сделать хоть что-то в этом отношении, если сам Бог не действовал бы в нас и через нас? Разумеется, нет. Как могли бы мы стать живыми членами тела Христова? Как мы могли бы принять Духа Святаго, стать храмом, где Он обитает, и не быть опаленными этим божественным огнем? Каким образом мы могли бы действительно приобщиться божественной природе? И каким образом мы, грешные люди, могли бы совершать дело милосердия, дело божественной любви, как мы к тому призваны? Неужели это не основание для постоянной молитвы? Она должна расти, становиться все более требовательной, так, чтобы мы были привиты к живоносной лозе. Разве в нас есть жизнь? Разве мы можем принести какой-то плод? Разве мы на что-то способны? Так что очевидно, если мы хотим, чтобы наша молитва не разошлась с жизнью, чтобы наша молитва не потеряла постепенно силу под натиском трудной и жестокой жизни, под нападками князя мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. Мы должны влить нашу молитву во все, что составляет нашу жизнь. Мы должны бросить ее, словно горсть дрожжей, в тесто нашей жизни во всем ее объеме. Если, проснувшись утром, мы бы предстали перед Богом со словами: «Господи, благослови меня и благослови этот начинающийся день», и потом осознали, что вступаем в новый день творения, в день, которого никогда прежде не было, в день, который расцветает, как неизведанная, бесконечно глубокая возможность. Если бы с помощью Божией мы осознали, что вступаем в этот день, чтобы совершать в нем служение христиан в силе и в славе, которые подразумеваются этим званием, как уважительно, как вдумчиво, с какой трепетной радостью и с какой надеждой и с какой ласковой любовью мы встречали бы постепенно разворачивающийся перед нами день. Из часа в час мы принимали бы его как дар Божий. Каждое встающее перед нами обстоятельство мы принимали бы как от руки Божией. Ни одна встреча не была бы случайна. Каждый человек на нашем пути, каждое обращение к нам было бы призывом отозваться не так, как мы порой отзываемся только на человеческом уровне, а отозваться со всей глубиной того сокровенного сердца человека, первое послание Петра, глава 3, стих 4, в самых глубинах которого все Царство Божие и сам Бог. И на протяжении этого дня нас не оставляло бы благоговейное чувство, что мы идем через Него вместе с Господом. Каждый миг мы оказывались бы в ситуациях, где требуется мудрость, и нам пришлось бы просить о ней, где требуется сила, и мы обращались бы к Господу за силой, где требуется прощение свыше, потому что мы поступили неверно, или в ситуациях, которые вызывают в нас порыв благодарности, потому что, несмотря на нашу слепоту, нашу холодность, нам было дано поступить так, как мы ни за что не могли бы поступить только собственными силами. Примеров можно бы привести множество, ясно, о чем я говорю. И тогда мы поймем, что жизнь никогда не мешает нам молиться, никогда, потому что жизнь и есть то живое вещество, куда мы бросаем живительную горсть дрожжей, нашу молитву, наше присутствие в той мере, в какой мы сами пребываем в Боге и Бог в нас, или, по крайней мере, стремимся к Нему, и Он снисходит к нам.
Это была аудиоверсия сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент главы «Молитва и деятельность». Каждый, кто хоть раз пробовал молиться, испытывал счастье, надо полагать, когда молитва протекает вдохновенно, когда она – душевный порыв. Но вот что делать, если уверен, что молиться нужно, но внутренних сил и вдохновения вот прямо сейчас на это нет? В поисках ответа очень легко прийти к мысли, а может и не нужно тогда молиться? В конце концов, зачем Богу мои рассеянные слова? Находит ли это мнение подтверждение у опытных духовников? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Записи» известного пастора русского зарубежья 20 века, священника Александра Ельчининова.
Важна молитва всякая, даже невнимательная. Сила и действие слова независимы от психологии говорящего. Если бранное, грязное слово сквернит и ранит душу произносящего и даже слушающего, то святые слова молитв, даже рассеянно повторяемых, тонкими штрихами покрывают нашу память, ум, сердце и производят над нами благую работу, нам неведомую. Мир крив, и Бог его выпрямляет. Потому страдал и страдает Христос, и страдали все мученики, святые, преподобные, и мы, любящие Христа, не можем не страдать. Вижу во грехе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту. Против аскетов, говорящих о тленности тела, о неценности и временности человеческой красоты. Временно не красота, потому что она по образу Божию, а тело наше. Наша жизнь на земле есть подобие, реальное отражение жизни невидимой. И надо здесь нам жить не той упрощенной, обезбоженной видимостью жизни, как мы живем обычно, а полной, истинной жизнью, неразрывно связанной и имеющей общую природу с жизнью божественной. Это относится ко всему, и главному, и второстепенному. От нашего отношения к Богу до каждого нашего самого незначительного слова и поступка, в частности, в вопросе брака, то, что люди свели на плоскость физиологического акта, прикрытого бытовыми обрядами, есть высшее раскрытие личности человека, достижение завершенной полноты ее в таинственном соединении двух, имеющие о себе слова апостола, уподобившего это соединение союзу Христа и Церкви. Икс мне пишет: «Субъективно я очень близка к религии. Она мне нужна, церковь и все прочее. Но ведь дело не в этом, а в объективном. А этого я ни разу не почувствовала. Что на это можно сказать? Во-первых, на то это и вера, а не знание. Прямое богообщение было у Моисея, у святых, в редкие минуты. В этом смысле наша вера есть вера и знание их веры. Но если бы невозможный случай святых не было, и мы не имели бы ни одного достоверного случая богообщения, а мы имеем их тысячи, и все же каждый из нас имеет слабый, по нашей слабости, но достоверный опыт богообщения. И именно когда мы говорим о богообщении, мы или знаем, о чем мы говорим, или говорим бессмыслицу. Говоря о Боге, мы Ему приписываем два признака формальный, что Он объективно существует, и реальный, что Он любовь. Что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его, из чего узнаем, что мы в Нем. Кто любит брата, тот пребывает в свете. Всякий любящий знает Бога, потому что Бог есть любовь. Все это из первого послания святого Иоанна. Совершенно неосновательно ожидать, что Бог нам откроется, несомненно, и полностью таким, какие мы сейчас. Но в этих словах святого апостола нам дается нить, по которой нет других путей, надо идти к Богу. Кроме того, все же невозможно откинуть всю евангельскую историю, чудеса и учения Христа, Его самосознание как Сына Божия, преображение, воскресение и вознесение, явное и объективное сошествие Святого Духа на апостолов, весь последующий сон святых. Или придется встать на плоскую, философски несостоятельную точку зрения отрицания всего этого. Или же, признавая объективность и реальность всех этих случаев богоявления, спросить себя, почему же мне трудно принятие всего этого? А ответ на этот вопрос ясен. Была ли у меня, как у многих бывает, встреча, отчетливая, несомненная с объективом? Прямо скажу, нет. Но очень много частичных прикосновений. В редких случаях совершенно самоотверженной любви, иногда в молитве, особенно во время богослужения, определенно чувствуешь выход из себя и вхождение в тебя не твоего. Во многих случаях жизни, когда явная помощь Божия не может быть объяснена никак иначе. Это уже не вера, а знание, точные и понятные сигналы с того света. Все остальное – вера, любовью к Богу споспешествуемая.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова. Какую молитву Бог не слышит? А ради чего можно и нужно пренебречь молитвой? Что об этом говорят святые, услышим в следующей части программы. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим буквально через минуту.
«Родники небесные». Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».